NLT, PNGT, Алишер Таксанов NLT, PNGT, NLT, PNGT, похищение мумии NLT, PNGT, NLT, PNGT, пролог NLT, PNGT. Москва летом 1991 года бурлила своей драматической и противоречивой жизнью, что казалось, вот-вот что-то должно произойти. Воздух дрожал от жары и нервного напряжения. Вечерами над городом стоял запах бензина, липы и надежды, странный коктейль уходящей, застывшей в прошлой парадигме, эпохи. На улицах, в троллейбусах и очередях у магазинов люди спорили о политике, о будущем, о новом времени, которое, как казалось, уже начиналось. В глазах одних горел азарт перемен, в глазах других – усталость от вечных обещаний. Люди, утратившие доверие к прежней коммунистической системе, жили между прошлым и будущим, как пассажиры поезда, застрявшего на перегоне. Газеты писали о демократии, митингах и приватизации, телевидение спорило само с собой, а из каждого окна доносился гул магнитофонов, ДДТ, кино, тальков и редкие записи зарубежных групп, добытые на горбушке. Кризис поджимал всех. Инженеры торговали на рынке колготками, профессоры искали подработку, пенсионеры собирали пустые бутылки, чтобы купить хлеб. Магазины стояли полупустые, полки с гордостью демонстрировали изобилие уксуса и томатной пасты. Иногда выбрасывали масло или колбасу, и тогда очередь выстраивалась мгновенно, будто выросла из асфальта. Но город все же жил. Метро, хоть и с гулом, но исправно возило миллионы москвичей. Эскалаторы скрипели, как старые органы, а на станциях пахло железом и терпением. Автобусы и троллейбусы, обшарпанные, но упрямые, ползли по Тверской и Ленинскому проспекту, обгоняя редкие иномарки. Водители, ругаясь и потея, пытались справиться с капризными лиазами, а кондукторы пересчитывали медики, гремя сумками, словно кассиры судьбы. Жеки все так же латали трубы, ругались с жильцами и писали объявления на выцветших ватманах: воды не будет с 9 до 18 часов. Дворники, будто не замечая исторических бурь, подметали улицы с философским равнодушием, их профессия была важна при любой власти. Итак, Москва стояла на пороге перемен, усталая, нервная, но по-своему красивая. Город, как старый гигант, чувствовал, скоро грянет что-то великое, и ни жара, ни пустые полки не смогут остановить этот надвигающийся шторм. При этом Кремль оставался символом власти и монолита, краснокирпичной твердыней, возвышавшейся над рекой и временем. Но внимательный глаз мог заметить, в его непоколебимом облике будто проступали невидимые трещины. Не в стенах и башнях, в смысле в духе. За крепкими стенами уже гудела растерянность, как в старом трансформаторе, и в мраморных коридорах, где еще недавно шагали уверенные партийные вожди, теперь стояли растерянные люди, боявшиеся взглянуть в завтрашний день. Власть и события ускользали через их пальцы, как песок. Красная звезда на Спасской башне сияла по-прежнему ярко, но ее холодный свет казался каким-то уставшим, словно она горела не верой, а по инерции. А над Кремлем по-прежнему трепетал алый флаг СССР, гордый, выцветший от десятилетий ветров и обещаний. В его шелесте слышалось не столько торжество, сколько прощание. Сама ткань, казалось, понимала, что ее время подходит к концу. Ветер, играя с флагом, словно пробовал, выдержит ли он еще один шторм истории. Президент большой, уже трещавший по швам страны, Михаил Сергеевич Горбачев, проводил бесконечные часы у телефона. Его голос, усталый, но еще пытавшийся звучать уверенно, звенел в трубках союзных республик. Он уговаривал, убеждал, просил подумать о будущем страны, о народе, о стабильности. Но в ответ чаще слышал осторожное молчание или холодное, вежливое: мы подумаем, не все так просто, не станем торопить события. Одним звонил с раздражением, бывшим партийным соратником, теперь строившим карьеру на руинах прежней системы, другим – с отчаянием, пытаясь удержать хоть какую-то нить союзного единства. Телефонные переговоры напоминали игру в домино, где каждая кость вот-вот могла опрокинуть всю конструкцию. Но большинству было очевидно – союз на пути к распаду, и это уже не остановить. А где-то в глубине души Горбачев уже знал – история не слушает уговоров. Конец был не просто близок, Он был уже внутри, как червь в спелом яблоке.